Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
«Спутник Эрудита» для вас в прямом эфире на радио «Спутник». И, на мой взгляд, сейчас мы будем говорить об одной из самых интересных фигур, которые вообще существовали в Советском Союзе, политических фигур. Знаем мы о том, что 9 марта 1890 года родился небезызвестный Вячеслав Молотов, советский политический и государственный деятель. Разбираться в том, что этот человек привнес в политику Советского Союза, и была бы она другой, если бы не был у нас Вячеслав Молотов. Мы пригласили кандидата исторических наук, доцента Московского педагогического государственного университета Сергея Засорина. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо за то, что согласились рассказать нам об этой фигуре, об этом человеке. Но вот так обычному человеку, не изучающему историю, Молотов известен не только потому, что он министр иностранных дел, что первое в голову приходит, пакт Молотова-Риббентропа, да? И скажите, я могу ошибаться?
Ну, вы знаете что, конечно, у нас первая ассоциация, впрочем, только ли, а коктейль Молотова? Не такая прямая ассоциация людей, которые более-менее известны с фактами Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Ага.
Вообще говоря, вот Молотов, да, вот может быть есть смысл, я с вами соглашусь абсолютно, Евгений, что это одна из самых ярких внутри, не внешне, не снаружи, не по внешней харизме, ярких, сложных и неоднозначных фигур советского периода, забытых. Может быть, до конца понятых, может быть. Даже происхождение вот этого замечательного революционного псевдонима Молотов.
Угу. То есть вы предпочитаете все-таки начать сначала?
Да, наверное. Мы дойдем обязательно, потому что на самом деле, вот если мы сегодня попробуем разобраться, если мы хотим стать эрудитами, в этом необходимо разобраться, эпоха историческая Молотова. Молотов как часть эпохи, как порождение, как
или
творец.
Или как создатель этой
как
эпохи.
Как творец,
да?
Эпохи одновременно. Угу. Мы с вами должны начинать, конечно же, до пакта Риббентропа и
Молотова.
Нет, конечно,
безусловно. Потому что, я же говорю, главная ассоциация, которая возникает, это пакт Молотова-Риббентропа. Хорошо, мы дойдем.
А вот все остальное, на самом деле, в большой, многогранной, длительной деятельности, да и жизнь, кстати, мы говорим сегодня о юбилее с рождения. Вячеслав Михайлович умер в возрасте 96 лет. Один из самых долгожителей нашего советского такого высокого эстеблишмента советского времени, кстати говоря. Так вот, Молотов.
Молотов.
Ну, не Молотов.
А давайте, как товарищ Скрябин превратился в товарища Молотова, и как
Хорошо.
Он вообще появился на вот этом политическом советском небосклоне?
Понятно. Ну, ассоциативная цепочка здесь, логика понятна. Серп и молот, молот как определенный знак пролетарской революции, пролетариат как такового. Но Вячеслав Михайлович Скрябин не имел никакого пролетарского происхождения, как и большинство наших лидеров большевистских. Он родился в семье, вот то, что сегодня иногда называется разночинская или мещанская интеллигенция.
Средний класс.
Средний по тем временам, если таким можно в старой России называть слой. Так дед вообще был его богатый купец. Что на самом деле не очень, конечно, афишировалось в политической биографии Вячеслава Михайловича уже потом в советское время.
Это и понятно. Да?
Но тем не менее. Потом, смотрите, какая штука получается. Ну, это, кстати, совершенно распространенное явление для большинства наших лидеров большевистской партии. Состав, рядовой состав партии и по социальному происхождению и статусу изначальному, и лидеры не стыкуются на самом деле. Смотрите дальше, что происходит. Вот что известно о детских годах Вячеслава Михайловича? Как-то не очень похоже на пролетарское воспитание. Писал стихи, играл на скрипке, вступил в реальное училище. По тем временам реальное училище — это не церковно-приходская школа, извините. Затем поступал в Петербургский технологический университет, не доучился, Не потому, что плохо учился. Он всегда отличался усидчивостью, такой самоорганизацией. Затянула революционная деятельность. А вот к вопросу о деятельности и происхождении псевдонима Молотов, как Скрябин стал Молотовым, во времена Первой мировой войны Вячеслав Скрябин тогда еще активно начал участвовать в революционной деятельности на местном уровне. Потом стал сотрудничать в газете «Правда», где впервые познакомился со Сталиным, который в то время был одним из организаторов новой революционной газеты. Собственно говоря, вот связь личная Молотова и Сталина, она самая давнишняя из всех наших большевистских лидеров. И Вячеслав Скрябин пытался не попасть в действующую армию. Потом ему его противники приписывали трусость, малодушие, чуть ли не предательство. Он хотел заниматься революционной деятельностью дальше.
Это во время Первой мировой?
Во время Первой мировой. Началась Первая мировая, он менял свои псевдонимы многократно, паспорта неоднократно, уже за это время успел побывать в ссылке. И вот в 15-м году появился новый псевдоним Молотов. И когда уже в феврале 17 года при смене власти произошла такая новая паспортизация населения, это был хороший повод для этого, закрепилась новая фамилия Вячеслава Михайловича. Он стал Молотовым теперь до конца своих дней.
А Сергей Алексеевич, и все-таки вот богатый дед, средний класс по меркам Российской империи, но известно же, что заставило вообще Скрябина, Молотова заниматься вот этой революционной деятельностью? Что такое? Чем он так воодушевился? Что его вот так воспламенило, что он пошел по этому пути?
Вы знаете, я бы это не связывал с каким-то вот таким гипертрофированным честолюбием, как некоторые ему приписывают. Вот с какими-то стремлением к власти, жажда власти, амбиции и так далее. Молотов, чем бы он ни занимался в течение своей длительной жизни, он был очень рациональным человеком, трезво мыслящим, реально оценивающим обстановку. Он понял, будучи еще довольно относительно молодым, что этот режим, старый царский режим, прогнивает окончательно. Он понял, что русские либералы — это пшик, это имитация, это плохая версия западного либерализма, который на русской почве не произрастет за короткое время. Он стал искать какой-то рациональный выход из этой ситуации. И через личное знакомство со Сталиным, с некоторыми... С Лениным он не был знаком до самого момента Октябрьского переворота. Знал только понаслышке. А он понял, что вот это те люди, которые могут сегодня спасти страну от катастрофы, которые могут организовать. И идеи вот объединения, да, широкого объединения масс, вот против фактически этой сегодня ставшей космополитичной высшей аристократии, которая уже не думает не то чтобы о своих интересах страны, о своих личных, самоубийственная политика. Он решил пойти по пути, который открывает перспективу для страны и для него лично, как молодого человека, который искал себя, вот, применение своим способностям. Я думаю, здесь сработало вот это. Я не могу сказать, что вот как у нас, знаете, когда-то в свое время была такая несколько, стереотипное было такое выражение «пламенный революционер». Не был пламенным в своих внешних проявлениях. Вот давайте мы сразу посмотрим на фигуру еще раз, личные качества. Ведь потом, когда он будет подниматься он будет сначала неожиданно быстро. Вот его карьера политическая, которая относится к первым годам советской власти, удивительна. Иногда, в общем-то, необъяснимо, как он смог из молодого поколения, вот наших большевистских лидеров, так взлететь. Потом это будет такой постоянный рост, смена, в общем-то, тех или иных направлений деятельности. Но вот говорить о нем, ведь по-разному его оценивали уже потом, да, в раскрывшемся таком зрелом виде. Кто-то превращал его в тень Сталина, беспрекословную, бездумную. Ну, это хорошо в архипелаге ГУЛАГ у Солженицына показано. Я не буду эти уничижительные повторять, все эти, так сказать, определения, но это просто деградация полнейшая. Человека, который захотел стать политическим лидером. Или тот же самый Горбачев когда-то его считал полумонстром. Вот монстр — это Сталин, а этому Сивленок не хватало, он был полумонстром, садистским, самовлюбленным и так далее. Но есть и другие
мнение Горбачева.
Это мнение Горбачева. Есть другие мнения. Я не хочу говорить о тех, кто с ним рядом работал, потому что есть, например, воспоминания его помощника Смертюкова, где он пишет о высокой степени человечности, о совестливости. Не просто ответственность, а самопожертвенная ответственность. Есть еще одно, мне кажется, убедительное высказывание. Константин Симонов, всем известный, он написал в окружении Сталина. Был человек, который по популярности не уступал, а среди интеллигенции превосходил Сталина, это был Молотов.
Хорошо. Допустим, так было, да? Но если вот так, как вы рассказали, да? Не уступал Сталину.
Да.
Сталин не мог этого не понимать. И я читал воспоминания.
Угу.
Вполне возможно, непонятно теперь, это беллетристика, это воспоминания через призму там, какого-то времени или что. Но говорят о том, что Молотов каждый день, собираясь на работу, прощался со своей семьей, как будто он уходит последний раз, и вполне возможно, что семья его больше не увидит. Как можно было работать, я не знаю, воспоминания,
угу.
Как можно было работать вместе со Сталиным и, в принципе, пережить Ягоду, Ежова, всех остальных репрессированных, все окружение Сталина сменилось, а Молотов остался. В чем причина?
Хороший вопрос. Очень интересный вопрос. Это мы сейчас будем с вами, наверное, говорить о мнительности Иосифа Виссарионовича, о подозрительности. Вот, кстати говоря, в этом смысле, вот если посмотреть на факты биографии, сопоставить Молотова и Сталина, а могли быть основания у Иосифа Виссарионовича подозревать Молотова, знаете почему? Вот мы говорили, ранний взлет политический. Когда никому неизвестный Вячеслав Молотов становится в 21-м году секретарем ЦК ВКПБ, а потом ответственным секретарем. Как вы думаете, кому наступит эта должность, то кто будет назван потом генеральный секретарь ЦК ВКПБ? Иосифу Виссарионовичу Сталину. Могло появиться у Сталина, подозрений. Может, он как раз, конкурент политический и так далее. При том, что я хочу здесь, чтобы мы с вами учитывали факты, тогда генсекретарь ЦК партии, это не потом, это не Брежнев. И это не Сталин уже в поздние годы. А это такая, в большей степени, техническая должность для молодых начинающих. Ведь они, получается, шли ноздря в ноздрю. Но что я хочу сказать? Да, дальше. Ну, понятное дело, что когда дальше по политической биографии Молотов становится главой правительства, сменив Рыкова, репрессированного этим совнаркома, потом, значит, уже после войны Совета министров, он уступит, это должен как раз Сталин, оставаясь министром иностранных дел. Ну, ясное дело, что он будет работать в абсолютной связке со Сталиным. И говорить о том, что у Сталина не будет никогда по отношению к Молотову критических высказываний, неправильно. Есть факты, относящиеся к деятельности тогда нашей экономической и хозяйственной 30-х годов, когда Сталин критиковал Молотова публично, когда он доклад подготовил совнаркома тогда еще недолжным образом, когда он предлагал какие-то вещи непродуманные, как казалось Сталину, критика была и достаточно жесткая временами. Вот ваш вопрос. Ваш вопрос о том, чувствовал ли он себя под колпаком. Видимо, мы сейчас... Я не думаю, что в 30-е годы были основания у Вячеслава Михайловича таким образом себя ощущать. А вот после войны, в связи с его женой Полиной Семеновной Жемчужиной, были.
Почему?
Были. Почему были? Однажды в одном из своих, по-моему, писем, или у него не было прямых воспоминаний, Молотов напишет, когда нужно выбирать между служением долгу и любовью, надо выбирать первое. Он женился на Полине Жемчужиной, Карповская, Жемчужина тоже псевдоним, и был счастлив в этом браке. До того момента, когда сначала, вот здесь тоже, между прочим, некоторые биографы Молотова забывают этот факт, сначала произошел их личный разрыв, а уж потом репрессии по отношению к его жене. Они разошлись перед тем моментом, когда она была обвинена в измене, отправлена в лагеря, пробыла там, получается, 4 года до момента смерти Сталина. Что случилось с Жемчужиной? Очень яркая, очень такая, вот она как раз и внешне харизматичная фигура. Ну, в силу своего понятного происхождения, вот как раз когда в это время развивался после войны проект Израиля, и сначала хочу тоже еще один стереотип развенчать, что в это время Сталин занимал, и вместе с ним Молотов, естественно, возглавляя нашу дипломатию, откровенно антисемитскую позицию. Да ничего подобного. Проект Израиля был когда-то в свое время взращен Сталиным, по большому счету вместе с американскими лидерами, для того, чтобы осадить влияние Британии на Ближнем Востоке в первый черед. А вот то, что уже с самого момента своего зарождения Израиль стал ориентироваться резко на еврейское лобби в США и стал, по сути дела, яблоком раздора, и со временем нашей внешней политике пришлось отказываться в этом контексте от прямой поддержки Израиля, чтобы не потерять влияние в арабском мире, это другой вопрос. Так вот, как раз жемчужина занимала такую явно, ну, я бы сказал, открыто произраильскую позицию. Она встречалась с тогдашней послом в Москве Израиля Голдой Мейер, который станет со временем израильским премьером, обсуждала перспективы развития глобальной еврейской нации.
А в качестве кого? В качестве
она
жены
в это время нет, она входила в этот самый комитет еврейский, антифашистский, который был возглавлялся тогда Михоэлсом, известная история. Она была довольно известной общественной деятельницей. И в этот момент как раз вот эти все ее разговоры, заявления, они стали известны. И на волне послевоенных репрессий она была тогда, в общем-то, отстранена, и она была арестована. И, собственно, только смерть Сталина и тогда начавшаяся реабилитация за запущенные Берии позволили выйти на свободу. Но отношения не были восстановлены между ними. Он ее любил, в чем признавался открыто, но здесь как раз политика и личные отношения разошлись.
Давайте вернемся все-таки к 30-м годам, если позволите. Так все-таки мне непонятно до конца, почему Сталин не тронул Молотова ни разу как-то серьезно. Почему Молотов никогда репрессиям не подвергся?
Ну, я сказал бы так. Молотов в течение всего времени, когда он возглавлял Совнаркома, это было с 30 по 41 год, по май, как известно, накануне начала Великой Отечественной войны, Сталин возложил на себя фактически обязанности главы правительства по просьбе Молотова. Молотов остался, он же в какой-то момент был и наркомом иностранных дел с 1939 года, и главой правительства. Остался только министром, комиссаром народных дел и первым заместителем Сталина. А вот 30 по 41 год возглавлял правительство. Это было сложное время, не только с точки зрения внутренней и внешней политики нашей страны. Напомню, что это было завершение коллективизации, решающая фаза коллективизации. Это была полностью проведенная индустриализация. Это была подготовка к неминуемой, очевидной войне с Германией, которая превратится во Вторую мировую войну со временем. Он во всех ситуациях был абсолютно лоялен по отношению к Сталину. Он поддерживал линию Сталина во всех сложных достаточно идеологических и политических, не просто спорах, а противостояниях. Он боролся со всеми этими, ну, как они потом будут названы, правая и левая позиция. И в этом смысле он, кстати говоря, вот есть примеры, говорящие о том, что когда речь шла о интересах политики, реальной политики, он свои прежние отношения, например, когда-то он был с Зиновьевым, довольно близок в начале своей деятельности революционной, он его в свое время от него отрекся, и когда была борьба против этой самой Зиновьев-Каменевской оппозиции, он выступал против. Единственный тот момент, вот по поводу лояльности, да, когда процессы 36-37 года было предложено сделать публичными, Молотов выступал против этого с точки зрения сохранения образа партии. Не делать это так вот широко, показательно, чтобы люди не усомнились в том, что партия едина. Но его поправили тогда, и он поддержал точку зрения. Он был абсолютно вот таким сталинцем во всех своих не только высказываниях, действиях. Я хочу еще вернуться немножко к личности Вячеслава Михайловича. Он был... Вот я приведу два высказывания Черчилля. Уж кто знал хорошо личность Молотова, как не Черчилль. Они встречались многократно и до войны, и во время войны, вот на этих совещаниях Большой Тройки и так далее. Он написал в одной из статей: Молотов — это доведенный до совершенства робот.
Это внутреннее качество, конечно, да?
А с другой стороны, вот проявление, да? Ну, вот давайте еще раз вернемся к вопросу о происхождении Молотова. Вот внук родной Вячеслава Михайловича, Вячеслав Алексеевич Никонов, наш известный политик-политолог сегодня, написал в книге «Биографическая о деде» о том, что объяснение псевдонима Молотова не только потому, что это пролетарский знак, а потому, что Вячеслав Михайлович заикался, ярко выраженно. И Молотов было легче произнести, чем Скрябин. Вот поэтому придумали такой псевдоним. Я не знаю, насколько
да,
это...
Да, вот можно ли этому верить?
Не знаю. Но так или иначе...
Но это он такая действительно... семейная легенда.
Может быть. Он заикался. Он был очень сдержан. Он никогда не поддавался эмоциям публично. Но вот второе высказывание Черчилля. Я не знаю такого другого политика, такой величины, который был бы настолько великолепно самоорганизован. Робот... Или высочайшая самоорганизация. Здесь как-то надо понять, вообще говоря, что на самом деле представлял собой Молотов. Он был педантичен, он был действительно очень аккуратен, он был невероятно работоспособен, требователен и к себе, и к окружающим. Чем худо было иметь Иосифа Виссарионовича такого помощника в сложнейший период построения социализма в нашей стране? Вот потому он, наверное, и оказался долгожителем в советском истеблишменте того периода.
Угу. И все-таки сейчас после перерыва, да, буквально через несколько минут, вы нам расскажете об этом пакте, потому что очень интересно знать объективное мнение историка. Потому что есть люди, которые говорят о том, что это плохо, есть люди, которые говорят, что это хорошо. Можно вообще с исторической точки зрения вообще такими терминами пользоваться, да?
Да, хорошо.
Очень странно. Но перед этим все-таки хочу спросить у вас. Смотрите, Молотов ведь не только пережил все время правления Сталина, да? Ему удалось... остаться и чуть дольше. С ним ничего не произошло и после смены власти, когда Берию расстреляли, Молотов, наверное, тоже опасался за себя.
Конечно. Но Молотов вот в эти первые годы постсталинские был очень нужен Хрущеву. Да в то время еще и Булганину, остававшемуся формальной власти, как все-таки лучший, проверенный, опытный советский дипломат. Глава нашей внешней политики, в такой роли он, пока у него не произошел личный, персональный конфликт с Хрущевым, он и был нужен, и был востребован.
А, вот об этом конфликте как раз мало что известно.
Ну да, потому что антипартийная группировка, вот формальное название, да, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шипилов, там еще был и Булганин, и был еще Ворошилов. Но вот вопрос о том, в чем разошлись взгляды тогда в 56-57 году Молотова и Хрущева, в этом надо разобраться отдельно. Угу. Поэтому это тоже...
Это приблизительно то же время, когда Никита Сергеевич стучал, да?
Он будет попозже, уже в 60-м да. году. Ага. Но это было время, когда Хрущев, с одной стороны, он начал предпринимать достаточно резкие шаги в нашей внешней политике, которые Молотов не разделял. У него тогда появилось прозвище, да? Потом переданное Громыко. Кстати, Громыко был Андрея Андреевича учеником и продолжателем во многом традиции Молотова в дипломатии нашей. Товарищ нет, конечно. Вот, и Молотов в этом смысле был против такого довольно, я бы сказал, непродуманного применения принципа мирного существования, которое могло означать вот какое-то такое отступление от наших принципов. Он был против осуждения культа личности Сталина в той степени, в которой это сделал Хрущев в 56-м году. Он был против многих ошибок во внутренней политике Хрущева, которыми считал вот эти вот непродуманные достаточно и сегодня, многие, в общем-то, эксперты к этому склоняются, резкое, непродуманное, с большими негативными последствиями освоение целины в том
виде. Он был не просто противником, он и высказывал свою точку зрения.
Он высказывал на пленуме ЦК, за что, в общем-то, и был, кстати, объявлен не просто оппозиционером, а нарушителем общего партийного курса и подвергся гонениям. эти отставки и прочее.
Ну вот не
прочее.
Странно ли это для самоорганизованного Молотова, что он выступает и с критикой? Понимаете, если он до этого был тенью Сталина, как говорили, да, или не был тенью Сталина, был его помощником, был сталинистом, а тут вдруг он с критикой руководства выступает.
А он не хотел становиться тенью Хрущева в этой новой ситуации. Ах, вот в чем дело. Он не считал себя уступающим Хрущеву по способностям, по опыту, по возможностям. А к тому же...
А Хрущев это понимал, да?
Еще бы. А к тому же это была действительно группа. Группа людей, которые многое уже могли и умели делать, исходя из своего предшествующего опыта. Поэтому это была такая внутренняя позиция Хрущева, достаточно широко к этому времени уже оформившаяся и выраженная. Поэтому здесь был тоже прагматизм определенный.
Мне жаль, что нам придется прерваться на 4 минуты. Сейчас, мне кажется, начнется самое интересное, но сначала мы сделаем паузу и послушаем, что же произошло в мире за последние 12 часов. Выпуск новостей на радио «Спутник».
«Спутник Эрудита».